Вы, кажется, забыли, что мы с вами только что обнаружили и машину, и следы крови в ней. И с чем, по-вашему, мы должны туда были идти? Делать светский вид и вести пустые разговоры? У меня лично на это времени нет. Мне еще многое обдумать надо. Или прийти и выложить при всех, что мы подозреваем Маргарет? Но, мой дорогой Максим, надо сначала провести анализы. Надо иметь доказательства. Это, конечно, кровь, но... Я вдруг она просто перевозила сумку с мясом, которое протекло? Нет, мне там делать нечего. Идите, если хотите. Вы ведь можете позвонить Соне сами по себе. Только никому ничего не говорите о наших находках. А я выпью где-нибудь кофе и попробую провести некоторые анализы у себя. В любом случае, окончательные выводы можно будет делать только после экспертиз криминальной лаборатории. «Вы правы», — сказал Максим. «Я с вами. Можно?» «Да, конечно. Мы можем выпить кофе у меня. Только насчет съестного я не уверен». Максим уже достаточно хорошо знал Реми, чтобы, не задумываясь, предложить ему. «Давайте так. Вы едете делать анализы к себе, а я еду к себе». В глазах детектива появилось разочарование. «Где за это время попытаюсь восстановить в правах утраченное во Франции понятие ужина?» Реми стал расплываться, довольный. «И вы подъедете ко мне, когда закончите. Идет?» Соне снился поцелуй. Тот долгий, тот единственный, который был у них с Максимом. Поцелуй бесконечный и бесконечно нежный, наполняющий все ее тело и все ее сознание. Так что все остальное, все то, что было не поцелуй и не Максим, уплывало, отступало, таяло и опадало вокруг нее. Меркли звуки, образы и свет, и она погружалась в ночь, долгую и нежную, как их поцелуй. Но растворилась тихо дверь. Восстановились в правах звуки и образы. Это был звук голоса Пьера и образ Пьера. Он смотрел на нее со жгучим укором и говорил что-то жесткое и хлесткое. Но он был неправ, и он не имел права. Соня хотела ему возразить, и она пыталась ему это объяснить, но ее рот был запечатан поцелуем. Она не смогла ничего сказать, ничего, только смотрела отчаянными глазами, как закрывала за Пьером дверь. «Я сплю?» — мелькнуло в ее сознании затуманенным снотворным. «Это сон, слава Богу!» В ожидании детектива Максим налил себе водки. «Она еще не легла», — думал он. «Еще, может быть, гости не разошлись. Мне следовало бы ей позвонить. Еще не поздно позвонить. То есть уже поздно, конечно, но она вряд ли спит. Это неприлично. Но мы же не чужие. Я знаю, она меня ждала. Ей плохо. Я ей нужен». Он добавил себе еще водки и снова уселся перед телефоном, колеблясь. «Она ждет моего звонка. Я знаю, я ей нужен». Выиграл Максим борьбу с самим собой и набрал Сонин номер. Телефон довольно долго не отвечал. Наконец в трубке раздался сонный и ленивый, хрипловатый голос. «Алло! Соня, это ты?» «Да, я!» — в растяжку произнесла Соня. «Это Максим?» «Я слышу». «Как ты?» Максим растерялся. Он рассчитывал на другой прием. «Устала. Может мне приехать?» «Я сплю. Я снотворное выпила, ты извини, так хочется спать», — Соня зевнула в трубку. «Да, конечно, поспешно и холодно», — ответил Максим. «Как-нибудь в другой раз», — пробормотала Соня и повесила трубку. Максим налил себе еще водки. Соне снило, что звонил телефон. По-змеиному извиваясь, звонок вползал в ее сон, явился, обвивался вокруг нее, как объятие Максима. Она уже хотела было потянуться к телефону, но Максим не пускал ее. Наконец кто-то снял трубку, и телефон перестал трезвонить. «А, это Пьер», — подумала она, и обрадовалась, что он вернулся. «Алло», — сказал Пьер почему-то ее Сониным голосом. «Да, это я. Я слышу, я сплю», — отвечал ее собственный голос. Она действительно спала и ничему не удивлялась. Во втором часу ночи Максим понял, что он уже не хочет ни кофе, ни незатейливого ужина собственного изготовления, сиротливо стоявшего на столе в ожидании Рами.